эфире радио «Эхо Кавказа».
На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси, Сухуми и Цхинвале, 9 часов вечера, у микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе генеральный секретарь национального движения Вано Мирабишвили задержан сегодня в Кутаиси. За участие в беспорядках 17 мая в Тбилиси были оштрафованы 4 человека. Черкесы всего мира сегодня отмечают День памяти и скорби по погибшим в Кавказской войне. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости из пражской студии читает Любовь Бамматова.
В главных новостях: президент Сирии Башар Асад предложил кандидатуры 5 участников переговоров по урегулированию конфликта. Из-под обломков домов в штате Оклахома извлечены 24 тела. Дело в отношении 5 обвиняемых в убийстве журналистки Анны Политковской передано в суд. Президент Сирии Башар Асад предложил кандидатуры 5 участников переговоров по урегулированию конфликта при международном посредничестве. Как сообщают источники в дипломатических кругах Евросоюза, в этот список вошли премьер-министр Ваэль Аль-Халки и несколько менее известных политиков более молодого поколения. Другой источник в европейских кругах сообщил, что сирийская оппозиция уже сочла неприемлемыми несколько кандидатур Дамаска, назвав их маловлиятельными политиками. По данным агентства Рейтер, оба упомянутых источниках близки к подготовке переговоров, с инициативой которых выступили Москва и Вашингтон. Израильское армейское командование заявило об обстреле своих военных с территории Сирии в районе Голанских высот. В результате инцидента на границе была повреждена машина с военнослужащими, никто из них не пострадал. Солдаты, как отмечается, вели ответную стрельбу. В Дамаске тем временем утверждают, что сирийские военные открыли огонь по израильской машине после того, как она пересекла разделительную линию между странами. По сведениям израильского армейского радио, это уже третий на этой неделе вооруженный инцидент на границе Сирии, в которой продолжается противостояние между повстанцами и режимом президента Башара Асада. Израиль ранее выражал обеспокоенность сообщениями об участии в боевых действиях в Сирии боевиков ливанской группировки «Хезболлах», которые поддерживают Иран, из которой Израиль вел войну в 2006 году. Власти американского штата Оклахома объявили новые уточненные данные о жертвах и пострадавших при торнадо, который обрушился в понедельник на город Мур в центральной части штата. Из-под обломков домов извлечены 24 тела. Ранее сообщалось о 51 жертве урагана, передает Алан Давыдов.
Основной удар чудовищного смерча шириной в 3 километра, набравшего скорость до 330 километров в час, пришелся на населенный пункт Мур, к югу от Оклахома-Сити. Целые кварталы городка с населением 41 тысячу человек превращены в руины. На дорогах десятки искореженных автомобилей и грузовиков. В числе погибших 7 учеников начальной школы Plaza Towers в Муре. Здание школы, оказавшееся в эпицентре смерча, снесено до основания. Уцелевших детей, найденных под обломками, спасатели передавали по живой цепочке к импровизированному центру сортировки раненых на ближайшей автостоянке. Спасатели подогнали к школе тяжелую технику и, несмотря на наступление темноты, продолжают раскопки, ища оставшихся в живых под обломками. Разбирая рухнувшие бетонные стены, они используют отбойные молотки. На одной из видеозаписей урагана, сделанных очевидцами, видно, как гигантское темное облако в виде воронки медленно пересекает травяное поле. Пройдя через жилые кварталы, торнадо оставил улицы усеянными обломками деревьев, стен, кровли и стекол. Алан Давыдов, Радио Свобода, Соединенные Штаты Америки.
Эхо Кавказа. Новости.
В Киеве задержан и допрошен человек, который напал на журналистов 18 мая. Об этом в эфире украинского телеканала сообщила депутат Верховной Рады от партии регионов Елена Бондаренко. Она также заявила о необходимости провести в этой связи парламентское расследование. В прошлую субботу во время акции оппозиции «Вставай, Украина!» на Софийской площади произошла потасовка. Несколько молодых людей стали бросать сторонников оппозиции бутылки с водой и камни. Пострадали журналистка украинского «Пятого канала» Ольга Сухова Сценарчук и фотограф издания «Коммерсант» Влад Садель, освещавшие акцию оппозиционеров. Международный комитет защиты журналистов осудил нападение на журналистов и бездействие киевской полиции. Дело в отношении пяти обвиняемых в убийстве журналистки Анны Политковской передано в суд, сообщил в понедельник представитель Следственного комитета Владимир Маркин. По его словам, речь идет о деле против лом Олега Тукаева, его племянников Рустама Ибрагима и Джабраила Махмудовых, а также Сергея Хаджикурбанова. Они обвиняются по статьям убийства и незаконный оборот оружия. По версии следствия, Гайтукаев был организатором преступления. Именно он, как отмечается, создал в 2006 году организованную группу, в которую вошли другие обвиняемые, а также сотрудник полиции Дмитрий Павлюченков. Павлюченкова, заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве, ранее приговорили к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Обозреватель «Новой газеты» Анна Политковская была убита 7 октября 2006 года в подъезде своего дома в Москве. Музыкант Питер Гебриэл обратился к суду российского города Березники в Пермском крае с просьбой удовлетворить ходатайство об условно-досрочном освобождении, подданное осужденной участнице Pussy Riot Марии Алехиной. Об этом сообщается в микроблоге арт-группы «Война» в Твиттере со ссылкой на текст послания. Английский музыкант назвал Алехину положительным и великодушным человеком, который стремится улучшить окружающий мир, в том числе через протестное искусство. Габриэл считает, что содержание Марии Алехиной под стражей не пойдет на пользу российскому обществу. Суд АУДО Марии Алехиной, суд в Березниках рассмотрит в среду. Девушка и еще две участницы Pussy Riot, Надежда Толоконникова и Екатерина Самуцевич, были осуждены за панк-молебен в храме Христа Спасителя в Москве против президента России Владимира Путина. 10 сотрудников полиции погибли при взрыве и нападении в Афганистане. Как сообщили во вторник местные власти, 6 полицейских погибли в результате взрыва мины на пути следования машины патруля.
Новости представила Любовь Бамматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Бывший грузинский премьер, генеральный секретарь национального движения Вано Мирабишвили задержан сегодня в Кутаиси. Вместе с ним в СИЗО оказался и экс-министр здравоохранения Зураб Чиабирашвили. Оба подозреваются в растрате государственных средств в особо крупных размерах. Подробности в материале Тимура Кигурадзе.
Бывшего премьера и экс-министра здравоохранения задержали во время допроса в Краевой прокуратуре в Западной Грузии. После того, как оппозиционеры ответили на вопросы следователей о предполагаемой растрате бюджетных средств во время предвыборной кампании 2012 года, их было решено поместить под стражу. Выступая перед публикой сразу после задержания, прокурор Шотат Хешелашвили отметил, что во время предвыборной кампании задержанные были причастны к созданию фиктивных рабочих мест для активистов нацдвижения, на что из бюджета ушло более 5 миллионов лари. Кроме этого, Вано Мирабишвили также подозревают в том, что он путем запугивания и давления отнял у некоего лица дачу на Черноморском побережье страны, после чего она была отремонтирована за счет госсредств, выделенных на проведение секретных операций МВД. А это еще 158 тысяч лари в копилку претензий к экс-премьеру. Прокурор Ташилашвили добавил, что вскоре будут предъявлены и другие не менее весомые обвинения.
Фактически уже закончено расследование еще по двум эпизодам. Первый – применение несоразмерной и чрезмерной силы со стороны полицейских отрядов во время разгона мирной акции 26 мая 2011 года. Это происходило по прямому приказу Вано Мирабишвили. В результате погибли двое и получили ранения множество людей. Второй касается резонансного дела об убийстве Александра Гергулиани.
Дела, названные Ткашилашвили, являются самыми громкими резонансными преступлениями периода правления национального движения. Новые власти давно говорят о следе Мирабишвили в этих делах и не раз обещали добиться справедливости. Почему же власти так тянут с предъявлением обвинений? Политолог Хатуна Лагазиза считает, что промедление объясняется нежеланием грузинской мечты попасть впросак из-за недостатка доказательств по этим нашумевшим делам.
Для нынешней власти вместе с восстановлением справедливости также необходимо и соблюсти принцип верховенства закона. Именно поэтому они ждали, пока не соберется максимальное количество фактов. При этом, конечно, есть ожидания со стороны общества и разочарование тем, что процесс затянулся, причем это разочарование грозило перерасти в дестабилизацию.
Процесс над Мирабишвили и Чиабирашвили власти обещают сделать максимально открытым для общественности. Сейчас в их домах уже идут обыски. Правоохранители говорят о сотнях тысяч евро наличными, которые изъяли в доме бывшего премьера. Ожидаемо негативно отреагировали на новость о задержании в стане оппозиции. Представители национального движения объявили их политически мотивированными и напомнили премьеру его слова о том, что если оппозиция не присмиреет, то в очередь в камеры придется занимать и другим националам. С обращением выступил и президент страны Михаил Саакашвили, который сравнил арест экс-премьера Мирабишвили с арестом его украинской коллеги Юлии Тимошенко.
На Украине задержали экс-премьера по более серьезным обвинениям, чем Мирабишвили. Что же случилось с Украиной после этого? Украина заморозила свое продвижение в сторону Европейского Союза и НАТО. У нее возникли серьезные проблемы в отношениях со всеми ведущими европейскими странами и США.
По словам президента, Грузия вполне может оказаться в такой же ситуации, и риск этого даже больше, так как большая Украина для Запада важнее, чем маленькая Грузия. Саакашвили при этом не преминул отметить, что похолоданием отношений с Западом обязательно воспользуется Россия, дабы упрочить свое влияние на Южном Кавказе. Действительно, не боится ли Иванишвили негативной реакции Запада на новые аресты? Сам премьер, выступая перед журналистами во вторник, отметил, что подобное исключено, так как этот вопрос уже не стоит на повестке дня на переговорах с иностранными политиками. Политиками и те, мол, уже поверили в верховенство закона в Грузии и отсутствие избирательного правосудия. При этом, отвечая на вопрос, не связан ли арест Фано Мирабишвили с его желанием баллотироваться на пост президента в этом году, премьер съязвил.
Очень жаль, что мы потеряли такого президента, но все должны подчиниться закону и правосудию.
Фано Мирабишвили и Зураб Чиабирашвили сейчас находятся в изоляторе предварительного содержания в ожидании предъявления официального обвинения. Оба политика не собираются признавать себя виновными. Национальное движение, между тем, объявило о переходе на работу в 24-часовом режиме. Тимур Кигурадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
И мы продолжаем тему. В прямом эфире у нас на связи из Тбилиси представитель национального движения, депутат Давид Дарчиашвили. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Давид, арест Вано Мирабишвили вызвал негативную реакцию, вполне прогнозируемую со стороны национального движения. Его дело уже названо политическим, однако ваша партия ничего не говорит о сути предъявленных ему, о сути обвинений, которые ему собираются предъявить. Речь идет о хищении средств в особо крупных размерах, и прокуратура рассказывает о допущенных нарушениях. Вам не кажется, что просто объявить дело политическим мало? Есть ли у вашей партии какие-то доказательства того, что эти дела сфабрикованы или факты не соответствуют действительности?
Смотрите, это неправильно. Мы как только узнали об этом, сразу начали именно суть дела тоже комментировать. То есть о чем тут речь идет? То, что прокуратура сказала, это полнейший абсурд. Они объявляют коррупцией факт, что из бюджета 5 миллионов лари было потрачено на программу трудоустройства, а конкретно это подразумевало опись безработных. Около 600 тысяч человек были описаны, как бы внесены в списки, и этим занималось около 20 тысяч человек. Вот эти 20 тысяч человек получали зарплату. Вот этот факт прокуратура объявляет коррупцией. Это раз. И второе, о какой-то квартире, которая была отнята у человека, потому что, он не мог засвидетельствовать, откуда у него такие доходы. И легально была квартира отнята, и в этой квартире произошел ремонт. Если там что-то не в порядке в документах и так далее, с этим, конечно, нужно разбираться. Но сразу так арестовывать и содержать в тюрьме, то есть в камере предварительного заключения генерального секретаря бывшего премьера, генерального секретаря оппозиционной партии и губернатора одного из регионов, бывшего посла, философа и так далее, ну, бог с ним, кем бы он ни был, да, это, конечно, пахнет политикой, тем более на фоне других событий. Это, с одной стороны, разгон воинствующей толпой под предводительством очень хорошо идентифицированных людей, маленькой группы защищающих права сексуальных меньшинств, когда полиция буквально открыла им дорогу, чтобы они гонялись за этими людьми, и ну, потом занималась не предупреждением криминала на массовом уровне, а просто спасанием отдельных представителей вот этого сексуального меньшинства или их защищающих организаций. И второе, происходит съезд так называемых, я не знаю, политзаключенных или как угодно, где присутствует бывший министр обороны Китовани, во время которого пол Тбилиси было сожжено, организует все это бывшая как бы сопутница и соратница Джабы Йосельяни Хедрионовка сама. И вот эти люди вдруг являются при полной поддержке многих представителей правящего большинства, эти люди являются представителями борьбы за или...
Да, Батону дают. Я...
людьми борьбы за справедливость.
Извините, вот мы немного отошли от нашей темы. У меня еще один вопрос. Я хотел вас спросить...
министра Мирабишвили.
Батону дают.
Да.
Простите, пожалуйста, я вас прерву, у нас не очень много времени. Я хотел задать вам еще один вопрос. Сегодня Бедина Иванишвили заявил, что вопрос судебного преследования членов прошлой власти не является темой при общении с иностранными партнерами Грузии. Действительно ли это так? Вот, к примеру, сегодня иностранные дипломаты или политики ничего не говорили об аресте Вануми Рабишвили.
Я уверен, что этот вопрос станет обсуждаться и очень скоро, буквально на днях, и значит, парламентская ассамблея совместная с европарламентариями произойдет в Брюсселе. Параллельно на днях же встречи в структурах Совета Европы, и послы будут информированы, и это обязательно будет обсуждаться на довольно-таки широком международном уровне. Мне кажется, что Иванишвили со своей политикой, что бы он ни говорил, слова немного значат, главное дела, да? Он со своей политикой как бы заколачивает те окна, которые с трудом для Грузии открывались в сторону Европы.
Батону Давид, а не ожидаете ли вы каких-то других арестов, может быть, еще более громких?
Ну, куда уж громче, тогда, наверное, должны арестовать президента Трумша.
Ну, собственно, об этом я вас и спрашиваю.
Вы знаете, я как-то хотел объяснить, на каком фоне это происходит. На фоне развития ксенофобии и на фоне того, что криминалы 90-х годов диктуют, что такое справедливость. На этом фоне, который в логике нормальной, рациональной как-то вот не подчиняется. Все может быть.
Что ж, спасибо вам большое. Я напоминаю, у нас на связи из Тбилиси был депутат Давид Дарчиашвили, представитель национального движения.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
И продолжает главную тему дня главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Он находится со мной в студии. Андрей, вам передаю микрофон.
Спасибо, Демис. Сам по себе арест лидера оппозиционной партии, конечно, связан с серьезными репутационными рисками, если говорить об отношениях с политическими силами на Западе. У Михаила Саакашвили остается немало друзей, которые совершенно точно не станут поначалу вникать в суть обвинений против его ближайшего соратника, а сделают все, чтобы версия о разгроме оппозиции Бедина и Иванишвили прозвучала на различных международных площадках как можно громче и убедительней. Не раз высказывалось мнение, что именно опасения вызвать недовольство со стороны Запада удерживают новые власти от более решительных действий в отношении бывших высокопоставленных чиновников, нарушивших закон. Очень похоже на то, что это действительно так. Ведь даже если говорить об обвинениях, то ли предъявленных Иванишвили сегодня, то ли еще нет. Очевидно, что столь простая событийная канва не требовала сбора доказательств в течение долгих месяцев. Оплаченная из бюджета агитационная деятельность в пользу ИНД, отобранная дача, ну, собственно, эти истории кажутся весьма простыми в расследовании. Впрочем, будем говорить, что это предположение, может быть, в реальности дело обстояло иначе. В любом случае, даже если власти медлили, думая о том, как минимизировать риски в случае негативной реакции со стороны Запада, сегодня Рубикон перейден. Арест второго после Саакашвили человека в иерархии прежнего руководства продемонстрировал, что новая власть приняла окончательное решение действовать без всякой оглядки на западных друзей ЕНД. И после выборов это второй поворотный момент новейшей истории Грузии. Он означает, что политика восстановления справедливости, как ее называет Иванишвили, начала реализовываться в полном объеме. К чему это приведет? У меня нет сомнений в том, что если прокуратура пошла на такой крайний, почти экстремальный шаг, открыто объявив войну националам, значит, собраны исчерпывающие доказательства вины Мирабишвили. Собственно, это выяснится уже на суде, которому предстоит, как я понимаю, уже завтра решать вопрос о мере пресечения на время следствия. На подходе и новые, гораздо более тяжелые обвинения в адрес Мирабишвили, в частности, его участие в деле об убийстве Сандро Гербляни. Эта история куда более впечатляющая, нежели эпизод с отъемом дачи и агитации, ибо она отражает саму природу, устройство авторитарного режима, сконструированного националами. Устрашающая правда о реформаторах вряд ли шокирует саму Грузию, поскольку здесь все достаточно хорошо представляют себе, как действовала предыдущая власть. Но позиции западных и российских адептов розовой революции она может серьезно подорвать. Миф о маяке демократии на постсоветском пространстве и противостоящей ему империи зла позволял многим держаться в рамках крайне примитивного стереотипа, закрепляющего за сторонами этого противоборства роли представителей света и тьмы на все времена.
Это было мнение главного редактора радио «Эхо Кавказа» Андрея Бабицкого.
«Эхо Кавказа».
Сегодня Тбилисский городской суд освободил 4 задержанных в связи с беспорядками в прошлую пятницу. Суд признал их виновными в мелком хулиганстве и наказал штрафом в 100 лари. На судебном процессе побывала Олеся Вартанян.
Из судебного зала 4 осужденных вышли победителями. Их тут же окружила толпа друзей и незнакомые люди, посчитавшие необходимым прийти на процесс и поддержать обвиняемых. Их хлопали по плечу и хвалили за стойкость. Самый юный из осужденных, 16-летний Бека Пиранишвили, во время судебного процесса признал себя виновным в мелком хулиганстве. В пятницу вместе с еще несколькими молодыми ребятами он напал на маршрутку, на которую вывозили активистов ЛГБТ. Бека взобрался на крышу микроавтобуса, разбил стекло, попытался забраться внутрь, но не удержался и слетел вниз. С вывихом ноги его позже доставили в больницу. Вчера вечером Беку задержали в его доме. Кроме статьи за хулиганство, его обвинили в попытке оказать сопротивление полиции.
Со статьей хулиганства я спорить не стану. Вот обвинение в том, что я сопротивлялся полиции, на самом деле нереально, потому что я никому никакого сопротивления не оказывал.
Сказал по окончании процесса Бека. Следователи МВД не представили доказательств, что Бека и остальные подсудимые оказывали сопротивление полиции. Они ссылались на видеокадры, которых, однако, не сумели продемонстрировать. Следствие не указало и имен тех сотрудников полиции, которые, как утверждалось, были свидетелями по делу. По всей вероятности, суд вообще мог завершиться вынесением оправдательного приговора, если бы сами обвиняемые не начали живописать свои художества. Единственный, кто продолжал настаивать на собственной невиновности, был 22-летний студент Тбилисского госуниверситета Гига Кучуридзе. Более того, выступая на суде, он посчитал нужным извиниться за то, что мирная акция, в которой он принимал участие, переросла в беспорядки. Тогда в давке ему повредили руку, и Гига обратился за помощью к врачам. В больницу обратились и 3 остальных подсудимых. Гига уверен, что это непростое совпадение. Из десятков тысяч демонстрантов на скамье подсудимых оказались только те, чьи данные попали в картотеку скорой помощи.
Властям нужно было хоть кого-то арестовать и сделать это как можно скорее. скорее. Легче всего это было сделать, использовав данные скорой помощи. Так нас четверых нашли и арестовали.
Сказал Гига Кучуридзе. Его друзья рассказали, что полиция пыталась задержать и других участников пятничной акции, обратившихся за медицинской помощью. Но вчера вечером их не было дома, а сегодня полиция их уже не пыталась найти. Организаторы и сторонники пятничной акции полагают, что нынешними мерами воздействия реакция властей и ограничится. По окончании судебного процесса лидер партии Картули Даси Джонди Богатурия сказал, что правительство Бедина и Иванишвили побоится задерживать священнослужителей и их прихожан.
Это проверка боеспособности и духа нашего общества. Если сейчас это пройдет, легко возможно, что они пошли бы на более тяжкие меры,
сказал Богатурия. Священнослужители, присутствовавшие на судебном процессе, были вполне удовлетворены вердиктом суда. В течение недели всем осужденным придется выплатить штраф размером в 100 лари. Это чуть больше $60 США. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В Грузии права религиозных меньшинств защищены на законодательном уровне, однако на практике права представителей разных конфессий ущемлены. Такую картину рисуют авторы ежегодного доклада Госдепа США по свободе религии за 2012 год. Там же указано, что религиозные меньшинства лишены тех привилегий, которые государство предоставило православной церкви, рассказывает Нона Суварян.
Благодаря оформленному с правительством конституционному соглашению ежегодно из бюджета страны, Грузинская православная церковь получает около 23 миллионов лари. Ни одна другая конфессия не получает от государства финансовой помощи, отмечено в докладе Госдепа по свободе религии за 2012 год. Об этом говорит и глава аналитического центра по консультациям и сотрудничеству между этносами Агит Мирзоев.
В то же время другие религиозные группы практически не принимают участие в программах, финансируемых из бюджета.
Глава Центра толерантности при аппарате народного защитника Бека Миндиашвили отмечает, что в докладе Госдепа содержится информация о инцидентах в Никзяне Цинцхаро, когда местное православное население не позволило мусульманам свободно молиться.
В докладе Госдепа сказано, что реакция государства была несоответствующей. В докладе ставится под сомнение правомерность комментария главы парламентского комитета по правам человека Эки Бесели о том, что должны быть учтены интересы обеих сторон. Это не соответствует. Соответствует философии прав человека. То, что мусульмане в собственном доме обустроили мечеть и собирались там, ничьи права не нарушало. То, что государство отреагировало не в полной мере адекватно на события в Никзяне и не наказало преступников, проявилось в Цинцхаро, и там конфликт приобрел еще большие масштабы. Население Цинцхаро настолько запугали, что в одну из пятниц из-за страха и угроз мусульмане вовсе не пришли на молитву в мечеть.
В докладе Госдепа отмечено, что в течение 2012 года в правоохранительные органы было подано 11 жалоб по поводу насилия на религиозной почве. Еще один важный аспект этого доклада, говорит Бека Миндиашвили, это часть о языке ненависти. В течение прошлого года его использовали не только СМИ, но и политики. В этом контексте упоминается вице-спикер парламента Мурман Думбадзе, который еще до выборов поставил в вину республиканцу Георгию Масалкину то, что тот не является этническим грузином. В документе говорится и о том, что православная церковь имеет колоссальное влияние на школьное образование. Глава Центра толерантности Миндиашвили поясняет, что представители религиозных меньшинств, чьи дети обучаются в грузинских школах, зачастую просто боятся протестовать против навязывания других религиозных представлений. Из-за этого могут возникнуть проблемы у детей.
У них нет гарантий защиты со стороны государства. До сегодняшнего дня нет прецедента, чтобы был задействован великолепный закон, который регулирует участие религии в школах. Он защищает их от индоктринации и прозелитизма. Школы должны быть свободны от религиозных символов, которые используются не в академических целях. У нас абсолютно другая ситуация. Уголки для икон, молебны, даже церкви построены. В последнее время посещение школ православными священниками приняло массовый характер. Или же детей вывозят на исповедь.
В докладе отмечено, что 84% населения страны православные, поэтому, как говорит политолог Янодья, ввести клерикальный настрой в конституционные рамки сложно.
Это сложно для любой власти, но если будет политическая воля, это возможность есть. Политики, как правило, опасаются понижения рейтинга, но у этой власти больше возможностей. Она не ассоциируется с антиправославием.
Янодья отмечает, что церковь не может быть поставлена выше закона. Но на Суварянах и Кавказа Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси, Сухуми-Цхинвали, 21 час 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Бамматова.
Экс-глава МВД Грузии, бывший премьер-министр и действующий генеральный секретарь Единого национального движения Вано Мирабишвили задержан сегодня, 21 мая, после допроса в Краевой прокуратуре Западной Грузии. Об этом сообщают представители Единого нацдвижения. По имеющимся данным, Мирабишвили обвиняется по трем эпизодам. В связи с нарушениями при осуществлении программы занятости, учет соискателей работы, резонансным убийством Сантро Гиргвлиани и разгоном акции оппозиции 26 мая 2011 года в центре Тбилиси, передает «Грузия онлайн». Следствие в отношении Мирабишвили ведется по статьям «Подкуп избирателей», «Растрата или присвоение средств с использованием служебного положения, повлекшее серьезный ущерб» и «Злоупотребление служебными полномочиями». Сообщается, что вместе с Мирабишвили задержан и действующий губернатор Кахетинского региона, экс-министр труда, здравоохранения и социальной защиты Зураб Чаабирашвили. Оба были сегодня вызваны на допрос в окружную прокуратуру в Кутаиси. Генеральный секретарь Единого национального движения Вано Мирабишвили не считает себя виновным по предъявленным ему обвинениям в нецелевой растрате государственных средств. Об этом заявил сегодня его адвокат Георгий Чвиашвили. Сегодня состоялась встреча президента России Владимира Путина с президентом самопровозглашенной Республики Южная Осетия Леонидом Тибиловым. В ходе переговоров обсуждалось дальнейшее развитие взаимных экономических связей, усиление контроля за использованием российских средств, выделяемых на восстановление республики, а также возможности вовлечения Южной Осетии в интеграционные процессы в рамках зоны свободной торговли СНГ. В рамках межправительственной комиссии стороны недавно определили наиболее приоритетные отрасли республики для промышленной кооперации и совместных инвестпроектов. Это энергетика, машиностроение, лесопереработка, аграрно-промышленный комплекс и текстильная промышленность. Потенциально возможный объем российских вложений в Южной Осетии оценивается как минимум в 4 миллиарда долларов. В планах Федеральной таможенной службы России и Государственного таможенного комитета Южной Осетии создание специализированного таможенного органа России на территории республики. Это позволит усилить контроль за товаропотоками, пересекающими границу с Россией. Как сообщается, дорабатываются проекты по освоению запасов руд цветных металлов, развитию курортно-туристического потенциала Южной Осетии, строительству железной дороги Алагир-Цхинвали 145 километров. Причем эта магистраль может стать кратчайшим коридором между Россией и Закавказьем. Во всех вышеперечисленных проектах активно участвует российская сторона. Четверо задержанных по событиям 17 мая в Тбилиси освобождены из зала суда. Каждого из них суд обязал выплатить штраф в 100 лари в течение 7 рабочих дней, а также запретил им ношение оружия сроком на 3 года.
Новости представила Любовь Бамматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Сегодня в Цхинвале прошел круглый стол на тему «Мобильная связь в Южной Осетии». Мероприятие организовал медиа-центр ИР, пригласивший на дискуссию генерального директора ЗАО «Остелеком» Олега Савчука и экспертов, рассказывает Зарина Санакоева.
Мобильную связь в Южной Осетии обеспечивает только ЗАО «Остелеком», дочерняя компания российского оператора мобильной связи «Мегафон». Так что приглашение руководителя ЗАО «Остелеком» Олега Савчука выглядело логичным. Когда участники дискуссии узнали, что он работает на этой должности неполных 3 месяца, то им стало понятно, что острого и долгого разговора не получится. Но общение все равно состоялось, и прошло оно в формате «вопрос-ответ». Олег Савчук в начале заседания круглого стола рассказал о работе компании.
Основной этап роста компании, он на сегодняшний день для нас завершается. За эти 2-3 года мы сформировали клиентскую базу, мы сформировали мощную сеть, мы запустили сети 2-го, 3-го и 4-го поколения. С этим базисом мы, скажем так, будем работать в дальнейшем. Наши основные направления деятельности – это уже не такое интенсивное, конечно же, развитие сетей. Мы, конечно же, будем запускать новые площадки, будем расширять сеть. Но, конечно же, эти темпы будут уже не такими. Инвестиции будут не такими значительными, как за прошедшие годы. Наша текущая деятельность, будущая, будет направлена на стабильную работу, повышение качества сети.
В этих осторожных фразах многие присутствующие смотрели надежду на развитие не количественных факторов, а качественных, на то, что связь станет лучше вне зависимости от числа и местонахождения абонентов. В ответ на претензии относительно сегодняшнего качества связи, глава ЗАО «Остелеком» говорил о готовности рассмотреть каждую жалобу в отдельности. Затем о планах по строительству новых передающих станций, которые повысят качество не только телефонной связи, но и интернета. На все эти услуги в республике сохраняется монополия «Остелекома». В процессе общения выяснилось, что многие претензии к мобильной связи в республике можно было бы адресовать и руководству республики. Например, все тарифы на мобильную связь и интернет согласуются с правительством. Ежедневно в центре услуг этой компании проходит большое количество платежных операций, но чеки клиентам не выдают, поскольку икосетинское законодательство не обязывает фирмы держать кассовые аппараты. Президент медиацентра ИР Ирина Гаглоева рассказала о результатах своего опроса, который она провела за неделю до круглого стола. Из 40 человек, опрошенных Гаглоевой, только 2 спокойно отреагировали на вопрос о качестве работы мобильной связи. Все остальные отвечали резко отрицательно и раздраженно. Опросов общественного мнения, как выяснилось, сам «Остелеком» никогда не проводил. Но, как признал Олег Савчук, отзывы клиентов – это главный индикатор качества работы. И сегодняшнюю встречу он также назвал очень полезной. Ирина Гаглоева, завершая дискуссию, отметила, что на круглый стол было приглашено мало людей, что и позволило провести спокойный разговор о проблемах. Обращаясь к руководителю «Остелекома», она заметила.
Мы, конечно, так сказать, с удовольствием выслушали вашу высокопрофессиональную и, самое главное, выдержанную речь. Но вы понимаете, что хочется верить, но мы пока не верим, потому что мы пока этого не видим. К сожалению, история нас этому учит. Я, так сказать, вот сейчас вам делаю предложение, что давайте с какой-то периодичностью действительно встречаться. Просто я вам заранее говорю, может быть, не всегда будет вот такая домашняя обстановка.
После завершения встречи руководитель ЗАО «Остелеком» записал данные всех тех собеседников, у которых были претензии к качеству работы мобильного интернета, и пообещал лично рассмотреть все эти вопросы. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Сегодня, 21 мая, день памяти и скорби черкесского народа по погибшим в Кавказской войне. Памятные мероприятия прошли на Северном Кавказе, в Турции, на Ближнем Востоке, США и Европе, где проживают представители большой черкесской диаспоры. Рассказывает Мурат Гукимухов.
21 мая – день памяти и скорби черкесского народа по погибшим в Кавказской войне, или, если быть точнее, русско-черкесской. В российской истории Кавказской называется война, которую Россия вела на Кавказе с 1817 по 1764 годы. Черкесские историки исчисляют русско-черкесскую войну с 1763 года, когда российские войска атаковали Моздокскую крепость, после чего и началось покорение Восточной Кабарды. Дата окончания этих двух войн совпадает – 21 мая 1864 года. По Последнее сражение горцев состоялось на Красной Поляне, месте проведения зимних Олимпийских игр 2014 года. Война, длившаяся 101 год, принесла адыгскому народу удар колоссальной силы. Черкесия потеряла 90% территории и 95% своего населения, часть которого была физически уничтожена, а другая депортирована в Османскую империю. После падения советского режима черкесские общественники на родине и в диаспорах стали добиваться признания геноцида черкесского народа в Кавказской войне и своего права вернуться на историческую родину. Это начинание поддержали и национальные элиты. В 1992 году парламенты Кабардино-Балкарии и Адыгеи признали геноцид черкесов в Кавказской войне и обратились к президенту Борису Ельцину с просьбой признать их народом-изгнанником. Черкесские инициативы на протяжении 20 лет игнорировались федеральным центром. Тему актуализировала предстоящая Олимпиада в Сочи. Общественники по всему миру выступили против проведения игр на месте геноцида, так как это противоречит олимпийским принципам. В свою очередь требования решить черкесский вопрос восприняли в штыки так называемое патриотически настроенное российское экспертное сообщество, которое посчитало это немыслимой уступкой, ведущей едва ли не к развалу России. С их легкой руки черкесских активистов записали в экстремисты. Эти настроения усилились после признания геноцида черкесов в Грузии политическим оппонентом России. По мнению черкесского общественника Аскера Сохта, подобные мнения в среде российских экспертов беспочвенны и бесперспективны.
Были политические силы, которые выступали против осуждения политических репрессий, выступали против осуждения преступлений в Катыни. Этот спектр всегда существует. И здесь нет ничего страшного. Если кто-то задержался в 19 веке в своем интеллектуальном развитии, ну что же делать? Это их выбор. Пусть они живут в своем мире, но мы-то смотрим вперед и исходим из тех ценностей, на которых основано наше общество сегодня, 21 веке.
Возможно ли вообще решение черкесского вопроса в современной России? Об этом я спросил члена-корреспондента Российской академии наук, антрополога Сергея Арутюнова.
Я думаю, что это необходимо. Но необходима при этом добрая воля всех заинтересованных сторон. С одной стороны, нужно признать, что это был геноцид де-факто. С другой стороны, нет исторических оснований считать это геноцидом де-юре. Потому что царское правительство не ставило своей целью уничтожение черкесского народа. Оно ставило своей целью, безусловно, прекратить сопротивление.
Так совпало, что в 2014 году, в год 150-летия окончания Кавказской войны, в Сочи пройдут Олимпийские игры. По мнению Сергея Арутюнова, это хороший повод для всех сторон проявить жест доброй воли.
Тяжелая история, омраченная многими тяжелыми моментами. Тем не менее, у нас есть и история совместной защиты от общего и страшного врага, история Великой Отечественной войны, и у нас есть опыт совместного строительства нашей общей Родины. И мы все должны участвовать в построении ее достойного будущего. И мы не должны проводить различия между нашими соотечественниками за рубежом, будь то русские, адыги или тувинцы, а должна быть идея примирения и покаяния.
Это был член-корреспондент Российской академии наук, антрополог Сергей Арутюнов. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Муравай, писю, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примесей.
И живем очень дружно. У нас никогда в жизни не было никакие претензии.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Эхо Кавказа.
Ну а сейчас рубрика «Читаем прессу». Сегодня вторник, очередь обзора грузинской прессы, который для вас подготовила Мзия Парисишвили.
Незаконная слежка и прослушивание сегодня, как и ранее, зависит от воли высокопоставленных чиновников, сообщает своим читателям газета «Резонанси». Автор статьи Тамта Какауридзе пришла к такому выводу, побывав на заседании парламентских комитетов по защите прав человека и по юридическим вопросам.
Незаконные слежения, возможно, будут продолжаться еще неопределенное время. Власти считают, что гарантом неприкосновенности личной жизни станет фундаментальное изменение закона, однако, когда депутаты приступают приступят к работе и какие изменения будут внесены в законодательство, представители власти пока не говорят.
Привлеченные в качестве экспертов правозащитники советуют обществу не расслабляться, несмотря на решение властей полностью уничтожить архив нелегальных записей, накопленных бывшими властями. Давид Берзанишвили требует наказать представителей духовенства, так газета «Версия» заглавила интервью с самим Берзанишвили, известным республиканцем, представителем парламентского большинства. Журналист Русудан Шелли поинтересовалась позицией депутата относительно событий на проспекте Руставели 17 мая, когда многотысячная разъяренная толпа, в которой отметились и представители Грузинской православной церкви, попыталась физически расправиться с несколькими активистами правозащитных НПО, выступающих против дискриминации представителей ЛГБТ-групп.
Не имеет значения, представитель это духовенство или нет. Закон есть закон, и если его нарушит священник или рядовой гражданин, виновный должен понести наказание.
Газета «Квирис Палитра» установила личность одного из священнослужителей, участвовавших в массовых беспорядках 17 мая. Им оказался архимандрит Антимус Бичинашвили. В социальных сетях была выложена видеосъемка под говорящим названием «Матерящийся батюшка». На ней видно, как человек в рясе гонится за кем-то. За кадром слышна отборная брань. В интервью «Квирис Палитра» сам архимандрит Антимус заявил:
«Пусть Господь помилует, если мы переборщили. На кадрах я, но я не матюкаюсь, брань слышна, когда я стою спиной, и это не мой голос. Я точно помню, что тогда я повторил фразу из одного грузинского кинофильма: «Выйдите, хочу пересчитать, сколько вас».
Архимандрит также ответил на вопрос, зачем представитель духовенства пришел на акцию с табуреткой. Оказывается, священнослужитель недавно сделал операцию и чувствовал себя плохо, а потому пришел на акцию с табуреткой, чтобы в случае усталости отдохнуть на ней. При этом архимандрит пообещал, что продолжит неустанно бороться против гомосексуализма. «Не надо искать причину насилия в батюшке с табуреткой», пишет журналист Датока Узеридзе в своей авторской колонке в журнале «Табула». Ответственность он возглавляет на грузинскую православную церковь и власти.
Десятилетие грузинское православие шло совсем в другом направлении, но об этом вслух никто не говорил. Например, у грузинской церкви всегда была политическая поддержка, которая выражалась в создании для нее тепличных условий. И вот результат. Мы получили христианство наоборот. Это уже проблема государства.
По мнению автора, патриархия не спросит со своих представителей за агрессию. И теперь самое главное, чтобы именно власти не закрыли глаза на нетерпимость и насилие, считает журналист Табула. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Читаем прессу.
В этом году президент самопровозглашенной республики Абхазия Александр Анквап дважды пошел на уступки оппозиционным силам. Является ли это слабостью абхазского лидера? На эту тему размышляет наш постоянный автор из Сухуми Виталий Шария.
Нынешней весной президент Абхазии Александр Анквап дважды пошел на уступки в ответ на требования оппозиционных сил. Первый раз это произошло в марте, когда после митинга оппозиции у Абхаз-драмтеатра 28 февраля он согласился с рекомендацией парламентской комиссии по электроэнергетике повысить прошлогодние энерготарифы не на 100%, а примерно на треть, с 30 до 40 копеек за киловатт-час, и даже пойти на перерасчет за уже произведенную с начала года оплату. А недавно, 13 мая, когда в течение дня во властных структурах Абхазии стремительно развивались события, связанные с обсуждением ситуации с паспортизацией грузинского населения Гальского, Ткварчальского и Ачимчирского районов, Александр Анквап резко осадил назад и в ходе встречи со спикером парламента Валерием Ганба сообщил о своей готовности, исходя из общих целей, отменить ранее подписанный им указ о создании госкомиссии по проверке соответствия действующему законодательству выдачи паспортов жителям Гальского и Ткварчальского районов и предложил создать аналогичную парламентскую комиссию. В тот же день, напомню, ближе к вечеру было срочно созвано заседание сессии парламента, на котором создали комиссию из 7 депутатов во главе с Асланом Кобахия, добавив к проверяемым и потерявшийся почему-то поначалу Ачимчирский район. На днях у меня состоялся любопытный разговор с одним человеком, который стоит в стороне от внутриполитической борьбы, но вхож в самые высокие властные кабинеты, в отличие от подавляющего большинства людей его круга, которые предпочитают говорить сами, а не слушать. Он при нашей встрече стал интересоваться моими оценками ситуации. Я заговорил об этих двух шагах назад Александра Анклава и сказал, что их можно рассматривать двояко, даже с диаметрально противоположных точек зрения. Кто-то скажет, что это свидетельство его гибкости как политика, даже мудрости, а кто-то заявит о слабости, включил задний ход, который оппозиция постарается в дальнейшем воспользоваться. «Ну а что это на самом деле, по-твоему? Ты сам как считаешь?» — стал допытываться собеседник. «Подожди», — ответил я, — «прежде всего я скажу, что это две стороны медали, которые невозможно отделить одно от другой, и тут всегда будет множество людей, которых никто не переубедит, одни будут считать так, а другие иначе, но если подойти к ситуации с такой позиции, правильными ли были в обоих случаях решения, а они были, безусловно, правильными, то это гибкость. Правда, как известно, умный человек найдет выход из затруднительной ситуации, а мудрый в нее не попадет». Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Кавказский перекресток» – программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. «Кавказский перекресток» – каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». «Кавказа».
И пришло время для традиционной вторничной рубрики «Картинки с выставки». Ее подготовил мой коллега Александр Касаткин.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
Сегодня в Санкт-Петербурге был похоронен Алексей Балабанов. В полдень сотни людей пришли проститься с мастером в Князь Владимирский собор. Когда из собора выносили гроб, собравшиеся на площади провожали его до машины благодарными аплодисментами. Алексей Балабанов скончался на 55-м году жизни 18 мая в Санкт-Петербурге. У него остались жена и два сына. Он был автором фильмов «Брат» и «Брат 2», «Про уродов и людей», «Жмурки», «Мне не больно», «Груз 200», «Морфий», картин, которые стали культовыми для целого поколения российских зрителей. О режиссере рассказывает Елена Фанайлова.
Алексей Балабанов – самый русский и самый европейский из современных российских режиссеров. Циник и романтик, визуальный эстет, любимец и критическая мишень для кинокритиков. Его то называли русским Сэмом Пекинпа за анализ темных сторон национального характера жесткими методами, то проклинали за эти же методы. «Брат», «Брат 2», «Война», «Груз 200» раскалывали интеллектуальное сообщество почище какой-нибудь анатомии протеста. Одни видели в режиссере черного меланхолика, другие обожали его за издевательский юмор на грани гиюля. Балабанов снял фильм «Брат» как символ эпохи. Данила Багров в исполнении Сергея Бодрова, молодой ветеран Первой Чеченской войны, персонаж криминального мира, любящий группу «Наутилус» и цитирующий слова апостола Павла «Сила в правде», стал главным героем 90-х. Говорить о фигуре Балабанова невозможно без его экранизации Кафки, Бекета, Гамсуна, Булгакова. Скандальный «Груз 200», кстати, сделан по канве повести Уильяма Фолкнера «Святилище». А фильм «Мне не больно» откровенно имеет в виду трех товарищей Ремарка. Фильмы Балабанова сильны и своими саундтреками. Он был знатоком русского рока и ясной операторской и монтажной линии. Алексей Балабанов в нулевые начал работать притчами. Прекрасная простая картинка, короткие реплики героев предельно скудны, но символичны. История динамичная, герои схематизированы. Борьба добра со злом очевидна, но результат ее непредсказуем. Начиная со «Жмурок», Балабанов Балабанов снимал свой личный сериал, который разворачивался в продолжительном времени. То есть раз в 2-3 года он рассказывал новым своим фильмам, что думает о жизни и искусстве кино. «Жмурки», «Мне не больно» и «Груз 200» воспринимаются как сознательная режиссерская трилогия и как русский апокалипсис нулевых. От Балабанова ждали высказываний о русской душе и ее современном состоянии точно так же, как от Ханеке или фон Триера о душе европейского мира. Эти высказывания Балабанову могли не нравиться и даже раздражать, но не признать, что это всегда очень точная социокультурная диагностика, невозможно. Нарисованная Балабановым общая картина впечатляющая, серьезно, печально и красиво. Это выдающаяся художественная историческая меланхолия на развалинах Советской империи и идеологии. В последнем фильме режиссера «Я тоже хочу» он поместил себя в ряды своих персонажей в финальных эпизодах. То есть и он, заслуженный деятель искусств, тоже хотел счастья вне этой жестокой русской земли, сидя со своим дурацким интеллигентским портфельчиком в заснеженном поле у разрушенной церкви. То, что он сам себя не пустил в это непонятное загробное или иное метафизическое пространство, характеризует его как человека ответственного и совестливого. Он не стал отделять себя от бандита, блудницы, пьяницы, музыканта, персонажей собственного Евангелия. Вот только Христа среди них не оказалось. Но не человеку, как известно, решать, куда попадет его душа после смерти. Для крупного художника, которым без сомнения является Алексей Балабанов, единственным надежным источником бессмертия остается его работа. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Картинки с выставки. Эхо Кавказа.
Один из основателей и клавишник группы The Doors, Рэй Манзарек, скончался в понедельник в возрасте 74 лет в немецком городе Розенхайм. Причиной смерти музыканта стал рак желудочного протока. Выдающийся музыкант, автор песен, один из основателей и клавишник легендарной рок-группы, Рэй Дэниел Манзарек-младший, родился 12 февраля 1939 года в Чикаго. Рэй вырос в семье польских эмигрантов. Его детство прошло под влиянием буги-вуги, ставшей особенно популярной в 50-х годах. В 7 лет мальчик познакомился с классическим пианино, а в школе играл в одной команде с братьями Риком и Джимом. В начале 60-х годов Манзарек поступил в Калифорнийский университет на юридический факультет, однако позже перевелся на кинематографическое отделение. Там в 1965 году он познакомился с Джимом Моррисоном, чьи стихи оказались удачным дополнением к музыкальным идеям классически подготовленного клавишника. Продолжает рубрику «Картинки с выставки» песня «Spanish Caravan» с третьего студийного альбома группы 1968 года «Waiting for the Sun».
выставки. Эхо Кавказа.
Рубрику «Картинки с выставки» подготовил Александр Касаткин.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. А с вами был Демис Паландов. Всего доброго. До завтра.